Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. У нас идет трансляция на YouTube, на канале «Говорит Москва» в YouTube. Там вот сейчас в эфире можете подключаться. У нас там разные камеры переключаются. Но если вы хотите участвовать в эфире, писать в него или там дозваниваться, то звоните, как обычно, традиционно по телефону. Можно плюс 7-495-7373-94-8, а писать в эфир лучше через Telegram, а не писать в YouTube-трансляцию. Там только на новостях ведущие, может быть, успевают читать. Там небольшая задержка, поэтому лучше в одном месте, да, собирать все сообщения. Telegram, говорит и Москобот. Я думаю, что вы все уже подписаны. Если не подписаны, ставьте Telegram и вступайте. Вакцинация от COVID-19. Ну, я думаю, что уже сейчас довольно долго, да, об этом шла речь. Я хочу просто заметить, что крупнейший прививочный павильон в Европе, теперь уже в Европе у нас получился в Гостином дворе в Москве. В городе Москва. И видео из этого крупнейшего прививочного павильона сейчас транслировалось на предыдущем видео программы Романа Бабаяна, которая только что закончилась. Это я просто вот для тех, кто, может быть, там смотрит или будет пересматривать, это вот оно. Ну, это просто вот новости вакцинации. Я, кстати, открыла новости. Если мы вдруг что-то на ленте такое свежее, новое будем видеть, то я обязательно буду зачитывать. Другая новость. Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею 500 000 000 рублей. Вот так. Южно-Сахалинск. Если быть точными, то он выиграл 512 261 694 рубля. Но чтобы получить выигрыш, ему нужно обратиться для его оформления в лотерейный центр в Москве. Вот так вот. То есть, ну, хорошо, что ему не надо ехать куда-нибудь в Нигерию или в Зимбабве, или еще куда-нибудь, откуда обычно приходят такие письма о выигрышах или каких-то таких тайных богатствах, которые вот чуть-чуть осталось, чтобы их получить. Посмотрим. Ну, не надо забывать, что, конечно, с такого выигрыша придется еще и налог заплатить и вообще и так далее. Но будем надеяться, что выигрыш найдет своего победителя. Я не знаю, кстати, что происходит, если выигрыш не забирают. Но приятно всегда читать такие новости, как-то так в душе разливается такой сладостный свет, ты думаешь, ну, кому-то повезло. Да, не знаю, вы когда-нибудь выигрывали что-нибудь в этих, в лотереях? Продолжаете ли вы покупать? Я одно время, когда была молода, я покупала, когда ходила еще платить за платежи коммунальные в Сбербанк, вот с квитанцией, с этой бумажкой, ведь было же это, было, люди, это было. Я ходила, и там мне предлагали покупать эти билеты. Но я, поскольку иногородняя, я из Санкт-Петербурга, и мне, я жила в арендной квартире, ты сейчас, в общем-то, тоже живу в арендной квартире, и у меня была мечта, получить, значит, чтобы у меня была квартира в Москве. И поэтому я покупала билеты какой-то там квартирной лотереи, но она была очень хитрая. Там надо было из всех билетов собрать слово «квартира». Там были буквы зашифрованы, там как бы несколько было уровней. Можно было одно поле стереть, а потом еще другое с буквой. И вот мне все буква «Р» не попадалась. И вот уже буквы «К» у меня было много, и буквы «В» было много, и «А» было много, а буквы «Р» не было совсем. Я даже думала, я даже заподозрила, не ладно. Но потом я бросила эту идею, вот, поэтому ничего. Но мы рады за жителя Южно-Сахалинска, может, он побывает в Москве, может, он даже в один билет, в один конец возьмет с такими-то деньгами, что там сейчас у нас можно? Можно, можно купить, ну, 500 миллионов, даже с уплатой налогов можно что-то купить. Телеграм наш, говорит Москобот, нам уже люди звонят, господи, а что вы звоните, вы что, выиграли Запорожец в детстве, что случилось, почему вы звоните, вы что-то выигрывали, 7373948, расскажите. Ну, вы знаете, что исследования показывают, что ничего хорошего, не то, что исследования, а журналисты часто пытаются прослеживать судьбы вот этих вот внезапно внезапно получивших такое богатство людей, и, к сожалению, как правило, никто не может распорядиться таким состоянием, таким образом, чтобы вот как-то качественно изменить свою жизнь и перейти, да, на новый уровень, вместе с и самого перевести на новый уровень, и с домочадцами и так далее. К сожалению, таких сказок не бывает. К сожалению, то есть все это заканчивается плохо. 100 рублей однажды выиграл, проиграл больше, больше не играю, пишет Лазон. Роман Штутгарт, кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Это какая-то детская, по-моему, да, какой-то стишок детский. А вы тогда были большой оптимисткой, Алла Севернутушина. Да, да, конечно. Да я сейчас тоже, но я уже, конечно, такими делами не занимаюсь, как участие в розыгрышах и так далее. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Лимонадный Джо.
Вы выигрывали?
Я слышал, он выиграл 100 лото, это лотерея 4 из 20. Когда ты играл, выиграл 1030 я один раз, но завязал я с этим делом.
А в казино вы когда-нибудь ходили? Когда это еще вот было разрешено?
Мне очень стыдно, вот я такой неазартный человек, в казино именно я никогда не был.
Наоборот, не надо стыдиться. Лимонадный Джо, вы молодец, вы молодец. Я один раз была, это было ужасно. И я думаю, что, может быть, вот я не очень люблю всякие ограничения, но вот эта вот история с запретом автоматов игровых в холлах метро. Помните, в метрополитенах были вот эти вот штуки? У меня моя одноклассница работала администратором в Санкт-Петербурге одного такого места в павильоне метро «Автово». Там такой он круглый, в неоклассическом стиле. Там было очень удобно, между колоннами стояли эти автоматы. И она рассказывала, что по правилам у них так должны быть они настроены, чтобы какой-то процент выручки возвращался как бы в экумену, откуда она приходила, эта выручка. Но это было там 20% от всего потраченного. То есть то, что они получали 100%, 20% должны были обратно отдать выигрышами, но 80% оставалось у них. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот вы сейчас говорите с человеком, который выиграл первый раз спортлото. Вот так.
Сколько?
Ну, тогда я не помню. Тогда суммы были незначительные. Это же было очень давно, еще при советской власти.
Ну, впечатлений просто никаких, что ли, не осталось? Ну, что вы знаете?
Ну, что вы? Мы там же как случилось? Мы работали в телетеатре, тогда на телевидении работал. И мой шеф принес 3 билета в спортлото. И мы там в буфете их запомнили. Угу. Ну, и так, знаете, как бы смешно-смешно. Потом бросили их. И вдруг на один билет у нас упал выигрыш.
Ну сколько? Билет... Ну 10 рублей, рубль, сколько? 100 рублей?
Ну что-то немного.
Ну немного, тогда... ну ладно, ну хорошо. Спасибо.
А у тогда зарплата была 120.
Да знаю я про вашу зарплату 120 и про вкусный пломбир. Я все это знаю. Вы думаете, я такая маленькая? Нет, я все это помню практически. Кто возьмет билеты в пачку, это из советской же комедии, произносит эту фразу героини Ноны Мордюковой. Ой, слушайте, как раз время пересмотреть эти все фильмы. К сожалению, да, вы знаете, конечно, что Меньшова не стало. Вот, и сегодня очень много, как бы, мы увидели скриншотов и в Телеграм, и в новостях. Ну, я не знаю, где вы новости читаете, я в Телеграме только читаю. И да, и как-то у меня такая тоже волна ностальгическая пошла, и мне захотелось пересмотреть. А я никогда не был в стриптиз-баре, пишет Александр. Ну и нечего, Александр, там делать совершенно, это ужасно. Я как-то путевку выиграл в Латвии, выиграл билеты на Лигу чемпионов УЕФА и книгу, говорит Москва, Григорий нам, видите, какой он у нас, счастливчик. 100 рублей однажды выиграл, да, а на ставках в прошлом году выиграл 100 тысяч, и мы на 8 марта поехали в Сочи. Да, не надо сравнивать в массе, это сообщение, СМС, которое к прежнему эфиру. СМС, если вдруг у вас нет телеграммы, и вы хотите, но не можете принять участие в программе, можете написать на номер +7 925 888 894 8. А вы знаете, меня, например, как человека, который отчаялся что-либо когда-нибудь где-то вот так вот просто так выиграть, меня очень привлекает идея, я иногда слышу в новостях такие истории, когда человеку надо продать что-то дорого. Но это работает на... Ну, это интересно звучит, когда это какие-то большие вещи, например, квартира или дом, ну, там, не знаю, что, может быть, яхта какая-нибудь хорошая, не знаю. И, ну, яхта — это скорее обременение. И вот они... есть такой способ ты объявляешь, как бы ты не выставляешь на продажу и ждешь человека с деньгами, который тебя это купит, а ты объявляешь лотерею, ты делаешь много билетиков там по 100 рублей, а квартиру, например, копеечную за 100 миллионов, ну, 20 миллионов рублей ты хочешь получить, а квартира твоя стоит 10, красная цена, и ты делаешь билетики по 100 рублей и распространяешь их, и один билет выигрышный. И то есть как бы все, кто претендует на эту квартиру, они платят по 100 рублей, ну совсем ерунда, но кто-то один ее выиграет. И вот таким вот образом, я не знаю, насколько это можно каким-то образом легально оформлять, но я иногда слышу, это из-за границы обычно эти новости приходят, откуда-то там в Великобритании, там кто-то что-то успешно таким образом продал. Ну вот, ну это как бы такие элементы, да, и вообще лотерея, видите, у нас государство, мне кажется, да, имеет такой приоритет, и частная лотерея, я даже не знаю, невозможно или нет, но то, что это, конечно, такой вариант, на самом деле, казино, да, это понятно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Николай.
О, боже мой, вы выключаете радио?
Хорошо. Ага, в то время, когда нас еще обязывали покупать лотерейные билетиками, мы с друзьями, мы были молодые, купали не пачками, а десятками пачек. И почему-то всегда одного билетика не хватало, где не хватало одного номера. Это афера века. Афера века. И в казино мы за границей играли. И вот фишечку бросаешь, чуть-чуть не хватает. А уж век электроники, ребята, ну,
тем более,
нужно
не
быть
верить
полным идиотом.
Да, я согласна. Лучше покупать криптовалюту, как делаю я. Это еще больше идиотизм. Но тем не менее, зато есть какой-то интерес, да, такой раш. Блогеры иногда такие лотереи устраивают, продают свою продукцию. Или место на курс очередной, пишет 5 копеек, который через Телеграм, у которого название Телеграма похоже на мое. У меня копеек 29, вот название. Либо Анастасия Ножка, так можно найти мой Телеграм, а вот у вас такой. Анастасия, пускай меня поправят слушатели, но, по-моему, всю вату куда-то русская и прочее принадлежит армянам. Что? Что-то вы непонятно написали. А помните фильм «Зигзаг удачи»? Ой, я выпишу, сегодня вечером буду смотреть. Когда кому-то на работе достался выигрышный билет, и всем коллективам отправились получать выигрыш. Леонов еще там играет. Давайте последний звонок на эту тему и дальше пойдем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
У меня немножечко другой подход. Я в казино просто откладываю какую-то сумму, с которой так, готов, грубо говоря, проститься. Там 500 евро там, или долларов, смотря где. И просто наслаждение получаю. Играешь, выигрываешь, проигрываешь, там.
Как вы сейчас играете? Онлайн, что ли?
Нет, не онлайн. Почему? Где-то за границей, в Швейцарии. Вот последний раз.
Белоруссия, играл, можно.
В Америке.
Беларусь.
В Латвии играл.
А в Беларуси? Не играли?
Нет.
У вас прям такое наслаждение? Действительно, что-то вот есть, да, в этом?
Конечно, конечно. Просто не надо ни на что рассчитывать, а получать удовольствие по максимуму.
Да.
Сам антураж, все приятно, да.
Часов нет, да, говорят. Там,
да, чтобы рулет, люди... да.
Нигде,
да,
чтобы люди за временем не следили.
Да, да.
Я так дома у себя часы на кухне убрала, спасибо большое. Знаете, как я перестала спешить, друг. Я поняла, что я не вижу, сколько времени, и я перестала торопиться. У меня часы все время мобилизовали, у меня висели большие. Но вот когда их не стало, оказалось, что жизнь намного расслабленнее, чем кажется. Так, ну что, я обещала другую тему. Да, у меня был знакомый, который множество денег проигрывал на бегах, но в казино не ходил, пишет Ирина. Все лото, ИП или... Да, опять что-то тут такое непонятное. Я в 74-м году выиграла «Жигули» за 30 копеек. Был один лотерейный билет. 33-й человек нам пишет на СМС. Вот такая вот история. «Жигули». И что? И что с ними стало потом? Сейчас есть ли у вас машина? В Сочи есть казино. Ну да, там если специальная зона, там на Азовском море же вроде бы как-то выделяли какие-то там специальные такие. Сделайте прививку и выиграете автомобиль. До 11 числа идет эта акция, насколько я понимаю. Рено Лаган можно выиграть. Действительно. Кстати, я не приняла, ну я не первую делала, поэтому я же ревакцинировалась тут на выходных случайно в депо. Зашла, оказывается, можно, и я раз и сделала, и все. Но... Нет, но это не первый раз, поэтому я не буду участвовать даже в этом розыгрыше. 12 лет он, человек, ездил на выигранном автомобиле. Ну все, я обещала другую тему, давайте сейчас будет и другая тема.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вы, наверное, расслабились и думали, что про коронавирус больше не будет ничего, да? Нет, будет. Сейчас, ну, чуть-чуть, я не буду обсуждать, я просто вам расскажу, проинформирую. Роспатент принял решение о регистрации товарного знака «Аврора Ков», под которым выйдет в свет российская вакцина нового поколения «Эпивак Корона Н». Этот препарат, разработанный Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Роспотребнадзора, сейчас проходит клинические испытания. Заявка на регистрацию была подана 18 июня. То есть «Эпивак Корона Н» будет называться «Авророй». Привыкайте к этому слову. В общем, пусть оно вам будет знакомо. И еще одна новость, но это тоже не для обсуждения, просто для информации. Сейчас, секундочку, я вам ее... сейчас я вам скажу. А, вот, значит... Это уже радио говорит МСК, телеграм-канал новостной, это там я все выуживаю. На россиянах испытают китайскую вакцину от COVID-19. Минздрав выдал разрешение на клиническое исследование иностранного препарата китайского. Называется он, по крайней мере, разработчик называется CanSino Biologics, да? Наверное, так. И это уже масштабное испытание. На самом деле, сейчас тут, ну, третья фаза, это 40 тысяч человек, это самая большая, да, аудитория, которая будет, на которой будет вестись исследование. Но на самом деле уже они еще с осени, и вторая стадия тоже была у нас, и люди наши принимали участие, мои знакомые тоже в том числе, в большом количестве принимали участие в этом исследовании во второй фазе, такой менее многочисленный, да, там несколько тысяч человек. И еще начались испытания на подростках у нас спутника, спутника ВИ. Ну, это просто информация вам, чтобы вы знали, чтобы вы были в курсе. Вот у нас будет выбор, да, если вдруг все пройдет успешное испытание, все случатся, то тогда у нас появится возможность прививаться и китайской вакциной тоже.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Это смешно пишет. Аврора-то без испытаний, пишет Ирина. Да не, ну все с испытаниями будет. А вы следите за публикациями, подписывайтесь на их эти, на сети сами. Если вы никому не верите, подписывайтесь на сами, на социальные сети этих исследователей, производителей, следите за этими новостями. Можно на Роспотребнадзор подписаться. Но если у вас есть какое-то там сомнение, то либо выбирайте круг лиц, которым вы доверяете и так далее. Шампанское-то будем обсуждать. Да шампанское-то было еще в пятницу, когда мы тут с вами сидели. Оно только началось тогда. Я коротко там тогда сообщила о том, что французы приостановят поставки своего вина и своего вот этого. Они должны шампанское переписать, написать его, поставить категорию игристых вин. И они сначала согласились на выходных, потом сейчас говорят, что не согласились, в смысле приостанавливают. То ли они будут переписывать документы и согласовывать по-новому, то ли они вообще там будут рассматривать вопрос о том, чтобы не возвращаться. Но уже это все было, на самом деле, произнесено, уже как маленькая победа было преподнесено, еще вкус виловский, это вся история, но это мы попозже чуть-чуть. Но я вам вот что хотела, вот что я вам приготовила. Чисто тема такого выходного дня. В интернете, в социальных сетях ходит пост некого Игоря Гусева, который бывший учитель. И вот он пишет, что он был учителем с 86 по 94 год в Риге. И сейчас его... Он был учителем истории. И вот сейчас его недавно попросили кого-то там заменить, якобы. Якобы. Не знаю, такое вообще возможно. Ну, хотя, наверное, возможно. Человек с педагогическим образованием и так далее. И вот он попал в современный класс, вот 30 лет почти что, да, спустя, и вот он сравнил детей. И он написал огромный такой пост с таким сожалением, что вот он отметил, что было и что стало. Вот, и, значит, в конце он пишет, что это ни в коем случае не осуждение, хотя может так показаться, и так оно и кажется, на самом деле, когда читаешь. Я в этом смысле выступаю... Как, наверное, на стороне детей в большей степени, да, мне хочется их защитить от этих нападок. Там, как раньше было хорошо, какие были дети, игры были совсем другие, а сейчас совсем не то. Но давайте я вам предоставлю эту возможность. Послушайте, я коротко, он довольно многословно пишет, я прям коротко зачитаю. И, на, и его этот пост разошелся, и даже такой мой коллега, как Давид Шнейдеров, который, вы, наверное, его слышали когда-то в эфирах, у него там свои регулярные программы на соседних радиостанциях тоже есть, и на, в прошлом мы бок о бок работали, он написал, что он, оказывается, был учителем физики, вот этот наш Давид Шнейдеров, которого мы все знаем как театрального педагога и там критика и прочего, там он преподает там, в высшей школе Останкино еще где-то, а он, оказывается, физику преподавал тоже в 80-е, и вот он подтверждает, и полностью он согласен с этим Гусевым. Ну, слушайте, что? Первое. Что бросается в глаза в современной школе? Много тучных детей, особенно девочек. Ну, это ладно. Это он говорит, может быть, это стресс какой-то, не только нездоровое питание. Второе. Современные дети очень быстро устают и теряют внимание и концентрацию. Я еще помню, пишет он, на уроке по 45 минут, но сегодня они длятся 40. И даже этого получается много. А он в средней школе 5-6 класс, видимо, ну, заменял. Третье. Современные дети с рождения усваивают массу информации, но она не связана с обыденной жизнью и не имеет отношения к истории. Рассказываю на уроке о крестьянском труде, о подсечно-огневом земледелии, понимаю, что дети вообще не ориентируются, что такое плуг, и зачем нужна барана, и как сеют и выращивают хлеб. То есть он сначала сетует, что они не знают ничего, что связано, как сказать, они знают много того, что не связано с их жизнью, и тут же вспоминает плуг с бараной, который тоже не связан с жизнью, ну окей. В старое время советские дети получали много информации из мультиков, помните? Кошечки, собачки пекли хлеб, фока на все... Фока, или, да, Фока на все руки Дока, ковал подковы в кузне, персонажи народных сказок и советских мультфильмов много трудолюбиво работали, а в современных мультиках разнообразные супергерои не работают вообще, им работать некогда, они мир спасают. Ну, то есть такая полная демонстрация полного отсутствия представления о том, что за современные мультики, о чем они. Пятое. Так, сейчас, нет. А, дети не читают. Четвертое. Дети не читают совершенно вообще. Успешное преподавание истории базируется на приключенческих романах. Он приводит в пример, что когда-то все знали Д'Артаньяна. И что он знает, помните? Он говорит, как Д'Артаньян приезжает в Париж. А сейчас, оказывается, никто не помнит, как Д'Артаньян приезжает в Париж. Я-то думаю, что дети 80-х вовсе не читали книгу, а смотрели фильм в, ну, в большом количестве. А, так, чтобы книгу прям читали. Он сейчас трех человек нашел таких, которые прочли. И мне кажется, это примерно равно тогда. Но сейчас просто и фильм уже не заходит, конечно, эти «Три мушкетёра» детям современным неинтересно смотреть. Ну, тут еще есть пятое, и шестое, и седьмое, и восьмое, и девятое, и десятое. Но это мы уже с вами после тогда перекинем на вторую половину часа. В общем, я призываю мобилизоваться всех учителей, и новых, пожалуйста, и родителей, которые нам сейчас... Мы с вами сейчас обсудим коротко, про так ли уж прав этот критик современной молодежи. К ним в комментарии там, кстати, многие пришли и не согласились. Но это позже, после новостей. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, давайте продолжим. Смотрите нас на нас, меня смотрите на Ютьюбе, говорит Москва. Это так канал называется на Ютьюбе. Сейчас там в эфире, с пометкой в эфире идет трансляция нашей программы. И всех программ, практически всех, которые идут в течение дня, так что можно ставить, и очень удобно на телефоне, например, слушайте, когда вы входите в другое приложение, если у вас нормальный аккаунт в YouTube, у вас не будет прерываться звук, например, то есть в отличие от нашего приложения, которое, к сожалению, замолкает, если ты уходишь от него, включаешь стрим эфира. На YouTube этого не происходит, поэтому такой хороший способ слушать. Вот. Да, значит, мы с вами остановились на неком таком письме учителя, который вот оказался, он преподавал в 80-е, 90-е, начале 90-х в школе, и вот он оказался опять в школе, и вот он сравнивает детей, значит, что они не читают, потом пятое, дети удручающе прагматичны, у них почти полностью отсутствуют романтические порывы. Они мало чем интересуются, кроме того, что относятся к их личному потреблению. У меня есть небольшая коллекция предметов, привезенных из археологических экспедиций, пишет он. В былые годы демонстрированы на уроках истории обломки древнегреческих амфор, орудий труда, первобытного человека и многотысячелетнюю керамику со следами пальцев давно истлевшего гончара. Я с удовольствием наблюдал горящие глаза детей, которые страстно разглядывали все эти чудеса, вырывали из рук, засыпали меня вопросами. А теперь попытка предъявить мою коллекцию ученикам вызвала у них лишь вежливый интерес. 25 лет назад это вызвало восторг, а сегодня это им неинтересно. Переданное мною по рядам рубило каменного века, многие даже не рассматривая, передавали дальше. Я вообще был приучен к особому вниманию моих учеников, привык, что после уроков возле учительского стола обязательно собирается стайка любознательных чудаков, засыпающих меня вопросами, доказывающих свое особое мнение, а сегодня это невозможно. Шестое. В каждом классе всегда были диссиденты. Это, как правило, дети личности, особые, неординарные. Они могли портить нервы учителю, но их любили, потому что это были, значит, на самом деле, хорошие ученики, он пишет, я так сокращаю. Сейчас они такие есть, но они просто делают не чтобы спорить с учителем, не чтобы, значит, свое мнение доказать, а просто по приколу, и это плохо. Седьмое. У современных детей крайне низкая мотивация к успешной учебе. Они вообще не понимают, зачем надо учиться хорошо. Звучит дико, но это так. Он пытался им за хорошую оценку дать задание, они его просто плохо выполнили. Вот. Ну, то есть они не бегут за оценками, их это не мотивирует вообще никак. Значит, ему кажется, что у детей стереотип, что все в жизни само там как-то происходит. Восьмое. Современные дети очень любят качать права, ведь их с первого класса старательно знакомят с правами ребенка. Я, кстати, не знаю, кто их где знакомит. У меня вот дети один, второй, сейчас третий пойдет в школу. И то, что я лично наблюдаю, мне кажется, что, вот, знаете, вот мир вокруг меняется, так меняется. Ну, у меня в обычную школу дети ходят, даже она такая неплохая школа, то есть, ну, она неплохая для старших классов, а про младшую школу там никто особо не думает. Но вот все меняется, мир меняется, какие-то фудмолы появляются, стиль лофт появился в нашей жизни, не знаю, каршеринг, интернет, много чего появилось. А вот в школе, вот как было, когда я когда-то училась, я в 86-м году как раз в школу пошла, все там так и осталось. Причем города разные, я-то училась там где-то в Петербурге, в Ленинграде, а здесь у меня дети почти в центре Москвы ходят в школу, но там все один в один, и в детских садах запахи те же, и все тоже. И в школе, в начальной, никакого слова там про образовательную услугу они не знают, эти дети. Там все так же орут учителя на детей. Все, ничего не поменялось. Оценки, чтобы писали ровно там за помарки, там, чтобы 4 клеточки отступили. Вот эта вся история, она там есть. Настя, какой вакциной вы ревакцинировались? Спасибо за вопрос. Я секреты не делаю. Спутник ВИ. Потом пойду еще что-нибудь сделаю. Но потом, полгода должно уже теперь пройти. Да, значит, ну что, дочитываем. Девятое, отсутствие брезгливости, могут там с пола поднять что-то съесть, ну, это такое странное наблюдение, не знаю. Десятое. Я всегда пытался пробудить у своих учеников стремление к высокому духовному идеалу, воспитать уважение к духовным ценностям нашего несовершенного мира. Мне кажется, что у каждого нормального человека, пишет этот Гусев, должна быть в жизни высокая мечта, с большой буквы. Вот. Они были, ну, и он хотел поговорить с детьми о том, какая у них мечта. И вот шестой класс, они все были разные, эти мечты. Горько тронули меня слова одного мальчугана из шестого класса, который печально сказал: «Я мечтаю учиться на родном языке». Вот такая вот высокая мечта. Не знаю, почему, с осуждением, как-то он, наверное, про это пишет. Вот. Ну, и вот я хотела с вами обсудить, вы как, согласны, не согласны в целом. Вот Давид Шнейдеров, например, согласен, а я как мама детей не очень. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне почти 40, но мне просто по работе часто приходится иметь дело с людьми лет на 16-17 младше. Так. Поэтому в этом смысле при желании побрюзжать, я в принципе...
Давайте брюзжать вместе. Нет, у меня да. Нет оснований, но у вас, наверное, есть уже.
Смотрите, я хочу обратить внимание на такой вопиющий, как мне кажется, непреложный факт, который, ну, совершенно никак не наблюдается вот так открыто и вот так просто сразу очевидно, я его никогда бы не признал, но, к сожалению, его просто невозможно отрицать. Факт такой, что каждое следующее поколение, оно, да, лучше, да-да, лучше, прям действительно лучше и клёвее, чем предыдущее. Ну как, почему? Ну ровно потому, что жизнь, она просто неприлично лучше каждые 5, каждые 10, каждые 15 лет, и никто никогда бы не стал возвращаться в ту мерзость, которая была буквально 10-15, я уж молчу про 30-35 лет назад. Вот, поэтому вот это совершенно неочевидное положение, его очень сложно сшить с тем брюзжанием, которое характерно для нас всегда, когда мы наблюдаем этих 20-летних. Вот, это действительно так. И еще я хотел бы заметить, раз уж человек сам преподает физику, я хочу сказать, что, например, на физтехе учебники, ну, наши, по крайней мере, не менялись, это к лет 30-35.
А должны они меняться, или там законы те же, менять нечего?
Не-не-не, вот в том-то и дело, что там, что касается мотонапи, армеха, линейки, то они не должны меняться, но. Да. Эти же задавальники, это же вот, современное поколение, нормально так решает, как решало поколение в 95-м, 97-м, 2000-м. Да,
не никто хуже, да? Не,
да, на абсолютно. Вот как с первого курса вылетит 15%, ну, так и тогда вылетало. Mm. Как обязательно-обязательно половина на 2-3 недели, mm-hmm. соответственно, просрочит четвертое задание. Ну и сейчас так же. То же касается международных олимпиад. Был даже, по-моему, не в стихе, а на мехмате, что ли, такие эксперименты. Давайте возьмем этих вот оболкусов в серьгах, в этих нелепых кедах, и да. дадим им всесоюзные олимпиады по физике и математике. Посмотрим, как они их смогут.
Справились,
и
да?
что? Абсолютно такая же результативность. Вполне нормально, они их как орехи щелкают. Хотя даже непонятно, как этот разболтанный в таких кедах с такой серьгой может, в принципе, такой результат выдать, как тот в хорошей рубашке, ровно сидящий с логарифмической линейкой, тот, кого уже нет. А вот, к сожалению, вот так. Да, поэтому...
Нечего, вот, да? Нечего данные, жаловаться.
Да, к сожалению, данные противоречат. Мне совершенно непонятно. Вот уже люди на 15-16 лет старше. Я не представляю, как я бы на них бы женился. Невозможно себе представить их в качестве друзей. Половина из них нерукоподатны. Но, тем не менее, факты говорят, что да, вот они как поколение лучше, они другие лучше.
А чем вы эту лучшесть определяете? Чем вы лучшесть эту определяете?
Они эффективнее? Это сложнее, потому что есть, тут сложно сказать. Я бы сказал, что, например, они более многозадачны, к примеру. Mm. Чем вот это такое качество неочевидное на самом деле, но все более востребовано.
Не всегда, а да, но не всегда оно хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Да, спасибо огромное, интересно. Мне вот наша завуч моей школы, в которой я училась, вот та самая школа, в которой я поступила в 86-м и закончила в 96-м, перелетев из одного класса в другой, потому что на 11-летнюю систему уже переходили, но я училась все еще 10 лет. Это заметно? Не знаю. Значит, у нас был сильный были физмат-классы, я училась в литературном, в гуманитарном, но мне, впрочем, тоже повезло, у нас были очень классные учителя, и была учительница химии завуч, и я вот с ней, ну, там, несколько лет назад, в общем, как-то так вышло, что я с ней пересеклась там в Петербурге и поговорила о том, как ученица, она там до сих пор работает, и она осталась там завучем, ну, уже такого предпенсионного возраста. И она сказала, что когда-то вот у нее были какие-то вот задачники, и те дети вот того времени, с которыми она занималась дополнительно, там, после уроков, и готовились они к олимпиадам, значит, они вот эти задачники решали вместе с ней на этих занятиях дополнительных. А вот сейчас, хотя физмат-классы остались, и даже, может быть, биохимия, я точно не знаю, но, в общем, кружок она этот ведет, но те задачники она уже отложила и давно уже их не вытаскивала, потому что до них дело не доходит. Но это вот наблюдение школьного учителя на окраине Петербурга. Правда, с другой стороны, я должна сказать, что и состав, может быть, немного школы поменялся, может быть, состав населения района как-то поменялся, там же такая тоже геттизация происходит, то есть самых... в самой дешевой недвижимости там живут, соответственно, люди, которые меньше всего их платят. Может быть, они менее, хотя не знаю, менее ли они мотивированы. Все хотят учить своих детей хорошо, и не знаю, с чем это связано. Если бы мозг в объеме уменьшался, то с чего это умнеть следующим поколением? А Савельев приходил на радио и зуб давал, что научные данные показывают, что мозг-то уменьшается. Алла, смотрите, а я тоже любила Савельева, так же, как и вы. Я была в него влюблена, можно сказать, ну так, медийно. Мне нравилось очень. Я люблю таких сумасшедших ученых всяких и так далее. Но вы просто зайдите в интернет и посмотрите, значит, критику. Его критикуют, когда его коллеги, там, мы-то с вами, Алла, ничего ему поперек сказать не можем. Мы же не знаем, как там на самом деле мозг устроен, как там кровообращение, что там эволюция. Так, чисто в Дарвиновский музей сходить, да, это да. У меня там, кстати, смешной пост в Телеграм. Я там нашла животное. Оказывается, есть такое, кстати, вам сейчас, наверное, понравится. Есть такое свойство дегенерация. Это когда какой-то организм, он учится, он как бы что-то научается делать, а потом разучается что-то делать. Причем это бывает в течение одной своей жизни. То есть не только как бы поколенчески, но и по-настоящему. И таким животным названо, например, асцидия. Это морское животное. Это пример дегенерации изначально подвижных животных, которые переходят к сидячему образу жизни и вследствие этого утрачивают органы передвижения, их орду, ну, которые вместо позвоночника. которые есть у личиночной стадии. Я своей дочери старше отправила это, она очень посмеялась. Вот, но, да, но позу не сменила. 7373948, давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Ну вот я могу сказать про четыре поколения. Ну, во-первых, они все внутри одного поколения очень разные. Очень разные. А что касается, в принципе, вот дети, внуки, правнуки, праправнуки. Да ничего не меняется. Ну ничего у них не меняется. Такие же, как они были, такие же они и есть. Внутри одного поколения действительно разные. Ну, с той такой разницей, что наши, допустим, телевизор видели только в витрине магазина, наши старшие, а шестилетний, он недавно приехал, спер у меня айфон, он в нем разбирается больше, чем я.
Ну, это понятно, да. Ну, вот это, кстати, одна из претензий. Спасибо вам большое, Анна, за звонок. Одна из претензий была, что вот они тычут в телефон, но на самом деле они же тычут не выключенный телефон. У них же телефоны включены, они там что-то делают. А насколько умнее, ну, то есть игры, в которые они играют, они примерно такие же, как то советское прото-го с условно бесконечным полем, когда мы играли в точки, помните такую игру? Ну, это же го. Вот, окружаешь там другой противника. Они там, может быть, даже более интеллектуальные игры играют, мне кажется. Или во что мы там еще играли, да? Там футбол-резиночка, что еще было у нас там. Вот, потом они читают, на самом деле, они читают на телефоне очень много всего. Другой вопрос, что там как бы сложно следить, и этот несчастный Яндекс.Дзен прям бич. Я все время вздрагиваю, думаю, вот когда у ребенка, а у детей просыпается вот этот интерес какой-то к новостям, каким-то интересным фактам, какой-то такой около научпоп. И вот чтобы и как вот ты же не будешь стоять над душой и говорить, так это плохая статья, это плохая, это хорошая, это плохая, это хорошая. То есть он должен как-то сам научиться разбираться, а как, с чего начинать, непонятно. Не знаю, как это за этим следить. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, еще идет обсуждение учителя, письма учителя.
Да, да, давайте, вы учитель у нас?
Я учитель, на пенсию ушел. Я хочу сказать, он, наверное, приколист, это шутки, потому что 2500 лет такие же письма, такие же воспоминания учителей о предшествующем поколении, со времен Сократа уж точно, то есть последние 2500 лет регулярно. Так что я думаю, что он знает об этом, все учителя
все знают,
что последние 2500 лет точно такие же сообщения,
а письма, реакция...
такие же сетования на прошедшее поколение. Но
спасибо.
Мир изменяется, и хорошо, что изменяется. Неужели было бы лучше, если бы мир стоял на месте, и было бы все как и раньше? Спасибо,
да.
Владимир Борисович, за Прудня.
Спасибо, за Прудня. Вот видите, какие вы у нас критичные, молодцы. А интернет отреагировал, там такой наброс, как практически у вкус вилла. Ну, нет, поменьше, конечно. Я осознанно про вкус вилл. Я думаю, вы уже сегодня об этом говорили много раз, поэтому я думаю, что тут, значит, уже пошла вторая откатная волна. Сейчас вам про нее расскажу.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну, все коротко, да, все в курсе, там какой-то корпоративный журнал у «Вкус вилла», там, значит, портреты покупателя среднего, там, кто что себе покупает, и пролезла туда, значит, история, я там Юля, это моя мама Аля, там, что-то, а вот это моя сестра, это ее невестка, не, невеста, и вот мы такие экоактивисты, мы там все разбираем, сортируем, и пошло, и кто-то заметил это. Вот кто-то заметил, пошел разбор, мол, этот владелец «Вкус вилла» своих 4 детей может как хочет воспитывать, но вот нам этого не надо всего, зачем они это делают, значит, не будем больше покупать, кто-то, значит, не будем покупать, не будем. Зачем они это делают? Это, видимо, позиция какая-то. Ну, все подумали, что это специально как-то все-таки сделано, как-то вот они там это подчеркнули и так далее. Но они тут же, подписавшись, весь пантеон этого «Вкус вилла» подписался, значит, что мы... Это была недоработка, недобросовестный, непрофессиональный сотрудник был уволен, статью они там сняли, на этом месте висела статья, которая задела чувства, мол... И, значит, простите, извините, мы не хотим никого там раздражать, мы только торгуем продуктами. Тут же пошел еще там, значит, задний фон про их жесткую политику закупок. Кто-то говорит, что лучше бы они там товарами посвежее торговали и так далее, что у них именно хорошее брендирование, то есть они как бы завоевали вот этот образ с точки зрения маркетинга и привлекли к себе действительно лояльных клиентов, которые к ним только там ходят в погоне за якобы фермерской едой, которая там, ну, так как бы преподносится в любом случае. Вот, и тут понятно, что от них отвернулись сначала одни, потом вторые. Позор, зачем вы, значит, идете навстречу охранителям, консерваторам? Вот мы думали, что вы такие. И вот такая история, но надо сказать, что и кто-то говорит, я не ногой, другие говорят, мы тоже не ногой. И сегодня уже я вижу первые посты, значит, с рецептом человека, который пишет, ну вот, а вот эту штуку я, простите, покупаю только во Вкусвилле. Вот она там продается, там во Вкусвилле. И мои коллеги там заметили, Женя Фомина у себя на Фейсбуке написала такой очень, мне кажется, справедливый пост о том, что у нас... На самом деле институт репутации, он у нас не работает, так как мы думаем. То есть когда мы говорим, или кто-то пишет и говорит, что я больше туда-сюда не ногой, потому что можно вспомнить много всяких случаев, как и Фраше грозили, что не будут покупать, потому что они против Навального, там, значит, иск подали. Лукойл, помните историю с ДТП на площади Гагарина, когда оказалось, что ни одна камера не работала, когда водитель там высокопоставленного чиновника, ну, не, он не чиновник, он, да, высокопоставленный топ-менеджер, столкнулся с автомобилем врача, гинеколога, там, смерть. И оказалось, что невозможно было определить вину, и даже вроде как виноват не этот водитель. Но чтобы всем проверить это и в это поверить, надо было видеть видео, но видео не было. Вот, и заподозрили, что там что-то дело нечисто. Тоже Лукойлу бойкот объявляли. Ну, или Аэрофлот, когда там он бьет какие-то, бьет эти клетки с животными, или там не пускает кого-то там, живодеры, значит, не будем летать Аэрофлотом, но мы видим, мы участвуем в программе лояльности, мы видим скидку, нам надо куда-то ехать, все, мы это все уже забываем. И про Вкусвилл, наверное, тоже, конечно, в конечном итоге все забудут. Вот, давайте один звонок на эту тему примем, потом я вас еще развлеку одной новостюшкой. 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит МСК-бот. Чистая линия. А что чистая линия? А что с чистой линией? Что она сделала? А у них что-то было плохое? Чистая линия, что с ними было? Я не могу вспомнить. 7373948, алло. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Анастасия, добрый вечер, Андрей, Москва.
Да.
В таких случаях всегда вспоминаю хорошую поговорку. Денежная купюра пахнет двумя вещами. Это запах краски и бумагой. Вне зависимости от выступлений, вне зависимости от того, за нетрадиционные отношения, либо за традиционные отношения. Да, есть люди, которые на дух не переносят это традиционные отношения. Так вот, вне зависимости от этого, экономика всегда пьет рублем. Да, рублем, долларом, евро, любой другой валютой. Если ты ходишь во Вкусвилл, тебе нравятся их черешни, их молочные продукты, если ты будешь ходить во Вкусвилл, вне зависимости от того, кто будет на рекламе. Хоть зеленые человечки из космоса, хоть активные гомосексуалисты, хоть там пассивные...
То есть вы думаете, что это никак не влияет, да, на самом деле, в конечном итоге? У тебя на рядом с домом такая-то заправка, ты будешь там заправляться, потому что удобно.
Влияет хайп. Люди любят что? Люди любят поговорить, а самое главное, люди любят, чтобы их услышали. Вот представьте, вот выступили какие-то активисты, их показали по телевидению, сняли фотографии, они просто потешили свое эго. Они потешили свое самолюбие. Но на самом деле, справедливости ради, я очень удивлен был такой слабой и пассивной позиции Вкусвилла. По-хорошему.
Надо было тему до конца додавить, да?
Нет, ничего. Грамотная юридическая служба в этой ситуации, она бы дала бы четкую задачу. Все, молчим. У нас прошел ролик, мы молчим. Вот этот хайп, который был, ну, день-два, на самом деле, это, на этом хайпе получил бы больше рекламы, нежели он получил сейчас. Он, безусловно, сейчас...
Так он и сейчас ее получил, по факту.
Совершенно верно, но, скажем так, чуть-чуть потерпев, на мой взгляд, реклама и самое главное, приток трафика был бы несколько больше.
Ну, так вы думаете. Если, ну, посмотрим.
Если таких ситуаций нет, по-хорошему их надо придумывать.
Это да, даже так? Ну, это интересно, да. Спасибо большое за звонок. Ну, вот у них сейчас в Европе же открываются, они же ширятся. Основной их рынок российский. Ну, вот вроде как в Амстердаме, если ничего не путаю, у них должен был открыться магазин. Если туда докатиться, Не знаю, могут ли быть у них проблемы в связи с этим, не знаю. Так. А, чистая линия «Радужное мороженое» делало, пишет Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, я вам как мать детей могу сказать, оно не только делало, оно еще и делает, это мороженое, и мы его, более того, покупаем. Вот, на самом деле, не это была, да, была, это, но это была вот это, мне тут кто-то написал, близка ли эта реклама моим либеральным взглядам, ценностям, да нет у меня никаких ценностей. Я... Меня немного, вот по итогу этих выходных, я поняла, что меня немного раздражает вот сама раздутость этого вопроса настолько, то есть, ну, не кажется, что это... То есть то место, которое в социальных сетях прежде всего, да, но людей, видимо, это трогает, потому что то место, которое заняла эта ситуация в социальных сетях, оно несообразно поводу совершенно. Да, лучше мороженое. У чистой линии директор браконьер. А тушки убитых животных перевозили в холодильниках для мороженого. А, да-да-да, я что-то такое помню. Ну, видите, мы ничего не помним уже. Понятно, что это идет вразрез с традиционным общественным мнением, но все товары, по крайней мере, подавляющее большинство, качественные и российского производства. А, Евгений из филеи, значит, по бренду высказывается, как они там торгуют. Ну, да, я вам еще обещала одну маленькую историю любопытную. Я вам сейчас ее расскажу. Оп.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вы помните Геттер, когда появился на прошлой неделе, в четверг, что ли, или когда? Ну, в общем, несколько дней назад, можно сказать. Это альтернатива Твиттеру про-трамповская. Ну, Трампа же забанили там повсюду, отовсюду выгнали. Геттер. И вот они такие несчастные. Знаете, что там случилось? За несколько дней своей жизни она уже подверглась трем большим атакам. Сначала туда набежали боты с порно-картинками и буквально вообще все зафлудили. Там было одно сплошное порно. Потом кто-то массово начал заводить ботов и реплаить на сообщения членов команды Трампа гифками. А вчера просто кто-то взял и хакнул все verified аккаунты, которые там были, и дописал название Free Palestine под каждым именем. То есть вот тут вот, значит, они у нас тут какие тут имена, да, Джуба Багдад. Ну они всех назвали, они всем имя. Джуба Багдад was here, Free Palestine. Под каждой аватаркой было написано. Ну, вот такая вот история. Просто, ну, пример того, как даже с деньгами люди, подходя к вопросу, видите, не смогли подготовиться к тому, чтобы просто так взять и войти в интернет. 21 час. Я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра в 8 вечера услышимся. Всем пока.